Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и мы рады в начале этого часа предложить вам чтение и краткое толкование Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 8-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередной 16-й выпуск, сравнительно новой еще программы «Словеса Господня, словеса чисто». Ее автор и ведущий – священник Константин Кокора, клирик храма во имя воздвижения креста Господня в Митине. Продолжая разговор о притчах Господних, сегодня обратится к притче о смоковнице, одному из наиболее таких трудных, я бы сказала, мест Евангелия, вызывающих преткновение, особенно у новоначальных. Ну, а затем придет время программы «Богословие для мирян простым языком о главном в церкви». И ее автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, кандидат богословия, кандидат философских наук, продолжает разговор о богопознании. И сегодня в 55-й передаче он продолжит тему апофатического метода богопознания.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 71-е зачало, 17-я глава, стихи с 10 по 18. И спросили Иисуса ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к ним человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Когда Господь сходит с горы Преображения со своими учениками, Он заповедует им никому не говорить о виденном, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они спрашивают Его: «Почему книжники говорят, что Илия должен прийти прежде?» Когда ученики не могут связать слова Христовы с тем, что они слышали в Писании, они просят объяснить им эти слова. Когда мы встречаемся с трудными местами в Священном Писании, мы должны обращаться ко Христу с молитвой, чтобы Он отверз наш ум Духом Святым к уразумению Писаний и наставил нас на всякую истину. И прежде всего, к толкованию святых отцов, которые жизнью своей исполнили Слово Христово. Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все». Христос пришел не для того, чтобы изменить или упразднить что-либо в ветхозаветных пророчествах. Иоанн Креститель предшествовал ему, чтобы остановить духовный распад в богоизбранном народе, проповедуя покаяние. Это и есть устроение всего. Учители закона правильно говорят, что Илия должен прийти, но я скажу вам то, что они не могут сказать, что Илия уже пришел. Часто бывает, что обетования Божии исполняются, а люди не замечают этого и продолжают ждать их. Где обетование пришествия Его? Скажут они о самом Христе, а теперь говорят так о предтече пришествия Христова, в то время как обетования предтечи уже исполнились. Учители закона посвящали много времени спорам о Писании, но не видели в знамениях времени исполнения Писаний. Так можно иметь апокалипсис любимым чтением и не замечать апокалипсиса, происходящего на наших глазах. Легче объяснить общее значение Слова Господне, чем уметь применить его к реальной духовной жизни. От того, что они не узнали Его, то поступили с Ним, как хотели. Если бы они узнали Господа славы, то не распяли бы Его. Если бы они узнали предтечу, то не совершили бы усекновение Его главы. И Господь добавляет: «Так и Сын Человеческий пострадает от них». Когда они запятнали свои руки в крови Иоанна Крестителя, они уже были готовы поступить точно так же со Христом. Как поступают люди с Христовыми служителями, так поступили бы они с самим Христом. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Господь не называет по имени Иоанна, но дает такое его описание, которое должно напомнить им о том, что Он говорил о предтече до этого. Иоанн пришел в силе и духе или иной. И служение Иоанна заключается в возвещении Агнца Божия, вземлющего грехи мира. И далее мы слышим повествование об исцелении бесноватого отрока. В нем иллюстрация духовной самонадеянности, неутвержденных в благодати учеников. Ранее Господь посылал их на проповедь, и, возвратившись, они с радостью говорили, что и бесы им повинуются. А теперь, когда некий человек приводит к ним своего сына с просьбой исцелить его, они не могут изгнать беса. Исцеление бесноватого отрока произошло сразу же после сошествия Христа с горы Преображения, где ученики его услышали глас Отца Небесного, коснулись вечной жизни, непостижимого покоя радости, для которой создан человек. И первое, что они встречают, сходя с горы, — мир такой, какой он есть сейчас, в его непросветленности, подчиненности князю тьмы, с его беснованием, болезнями, маловерием. Но слава небесная не может заслонить от Христа наши нужды и беды, и мы обманываем себя, если думаем, что после воскресения Пятидесятницы все в нашей жизни только свет. Нет, тьма мира сего, в которую Господь входит своими крестными страданиями, неотделима от света Дня Господня. И мы призваны разделить с Господом до конца эту тьму, если хотим быть в Его свете. Отец плачем бросается к ногам Спасителя, прося исцелить своего ребенка, которого бес бросает то в огонь, то в воду. Сознание непоправимой беды заставляет людей преклонить колено. Дьявол овладел душой и телом этого отрока. Но кто, кроме Христа, может победить дьявола? Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его, — говорит потрясенный отец. Род неверный и развращенный, — восклицает Господь. За неверие наше Господь не дает другим людям помощи, когда они обращают свой взор к церкви. Если ближайшие ученики нуждаются в укреплении веры, то что сказать о мире? Сам Христос не мог совершить многих чудес там, где царствовало неверие. «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Неверие и развращенность тех, кому Господь открывает свою благодать, великая печаль для Него. Однако о Боге нельзя сказать, что Он терпелив и милостив, говорят святые отцы. Он долго терпелив и много милостив. «Приведите Его ко мне сюда», — говорит Господь. Как бы ни гневался на нас за наши грехи Христос, Его любовь неодолима. Когда надежда на всякую человеческую помощь умирает, мы должны идти к Нему, и Он не отвергнет нас. Господь сокрушает силу сатаны, как власть имеющий, и запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Сатана не может противиться слову Господню, как бы ни велика была сила его, и сколь бы долго он не царствовал над людьми. Это было немедленное и полное исцеление. Во все времена родители должны приводить своих детей ко Христу, и особенно в такое, как наше. Раньше подобное беснование было редчайшим явлением, а теперь это наша повседневность. Как привести нам наших детей к таинствам Церкви и к просвещению Словом Господним? Как научиться по-настоящему молиться за них, когда они отошли от Церкви? Если будет у нас переживание за наших детей, как у этого отца, и такое же, как у него, обращение ко Христу, Господь сокрушит сатану под ногами нашими вскоре.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Словеса Господня, словеса чисто» — авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Мизине священника Константина Кокоры.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами обратимся к небольшой притче, которая будет говорить нам о смоковнице. Для того, чтобы понять ее смысл, нам нужно сначала посмотреть, а почему Господь сказал ее. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Итак, трагические события, которые являются введением к этой притче, рассказывают нам о тех ужасах, которые претерпевали евреи во время Пилата. Об этом можно почитать у иудейского историка Иосифа Флавия, насколько он был кровожадным, насколько он любил провоцировать толпу, насколько он был жесток по отношению к этим людям. Но здесь описаны два случая. Во-первых, случай, рассказывающий о галилеянах, которых в кровь Пилат смешал с жертвами их. То есть эти галилеяне пришли приносить жертву и тут же были побиты. Дальше, второй случай, это башня, которая находилась в Силааме, которая упала на людей, да, и побила их. И Господь задает очень важный вопрос. Думают ли эти люди, которые пришли сообщить ему новость о том, что погибшие были более грешные, чем те, которые говорят об этой новости, чем живые, оставшиеся в живых? И сам говорит, нет. Здесь очень важный такой богословский, а можно сказать, даже онтологический такой жизненный вопрос. Нам часто кажется, что Господь наказывает нас за какие-то проступки, грехи тем, что отнимает здоровье, калечит наших близких, лишает жизни там детей. То есть мы думаем, что вот Господь, Он отвечает на наше зло тоже как бы злом. В Ветхом Завете человек так и думал. И мы с вами видим, как Господь очень, ну, педагогически жестко ограничивает иудейский народ в его словах, в его поступках, жестах, в его диалогах там с другими богами, и говорит о том, что наказание, оно будет вот таким, соответственно, вашей вине. В Новом Завете другая логика, и Господь говорит о том, что если человек погиб, если с ним случилось какое-то зло, то это не обязательно значит, что он был грешнее других людей. Иногда люди даже приходят, говорят, батюшка, я вот сделал то-то, то-то, а потом у меня наступила какая-то болезнь. Наверное, это Господь меня наказал. Вот в таких формулах нужно быть очень аккуратным. Иногда действительно болезнь является следствием нашего греха. К примеру, человек злоупотребляет алкоголем, и у него наступает там цирроз печени, например. Конечно, человек сам виновен в том, что он довел себя до такого состояния. Или, например, человек стал наркоманом. И дети у таких людей рождаются больными и склонными, да, вот к такому же недугу. Значит ли это, что Господь вмешался и наказал этих людей? Нет, но мы сами роем себе яму, в которую сами попадаем. Поэтому то, что мы сеем, то и пожинаем. То есть Господь дает нам свободу, но за эту свободу Он и спрашивает. И этой свободой мы должны распоряжаться именно с умом, сердцем, именно по-евангельски, по-христиански. Поэтому вопрос, насколько Господь нас наказывает, он просто снимается, потому что наказываем мы сами себя на самом деле. Мы знаем, что есть законы физического мира. Например, не нужно прыгать с 11 этажа, да и даже с 3-го, со 2-го вообще ни с какого не надо. Почему? Потому что ты разобьешься. Точно так же в мире духовном есть вещи, которые не нужно испытывать, проверять на прочность заповеди Божьи и думать, ну, а может быть, у меня будет по-другому. Кстати, так очень часто люди думают, когда пробуют какие-нибудь наркотики или ввязываются в какие-нибудь такие грешные дела, думают, ну, меня-то как раз вот это не коснется. Не бывает исключений. То есть человек всегда подвержен греху и очень часто скатывается в самый ад. Поэтому Спаситель говорит, что эти люди, которые погибли, они не были грешнее, чем те, которые остались в живых. Другие есть яркие примеры того, что эта формула не работает. Святые. Если мы судим о том, насколько человек был свят по его, так скажем, мирскому счастью, благополучию, здоровью, состоянию, то уж святые – это как раз часто были те люди, которых можно назвать совершенно, ну, такими неудавшимися. Часто они были в полной бедности и обнищании. Даже сами раздавали свое имущество. Святитель Василий Великий, например, говорил, что блаженные нищие духом, кто такие нищие духом? Это те, кто раздал свое имущество и последовал за Спасителем. То есть, кто отказался от материальных благ. Часто такие люди болели. И даже, помните, преподобный Паисий Святогорец, он даже молился о том, чтобы Господь дал им онкологическую болезнь. Казалось бы, ну зачем? Наоборот, не нужно этого делать. Пускай остальные болеют, а ты будешь здоров. Логика совершенно другая. Часто эти люди были преследуемы обществом, не были не поняты среди своих даже сослужителей, если это казалось священников. Часто этих людей предавали, а уж говорить если об апостолах, то почти все они закончили смерть мученически. Поэтому вот эта формула, она, с ней нужно быть очень аккуратным. Поэтому Господь говорит: «Нет, говорю вам», то есть эти люди, которые погибли, не были более виновными, чем живущие в Иерусалиме, вообще, чем любые другие люди. Но, говорит он, если не покаетесь, все также погибнете. Вот здесь вот «все также погибнете» повторяется два раза. Дело в том, что в 70-м году Иерусалим был разрушен. И вот эти слова, которые Господь адресует к людям, которые говорят им о галилеянах, они имели пророческое значение. То есть, если человек идет на конфронтацию, если он хочет быть националистом, если он хочет устроить революцию, то ему нужно быть осторожным, потому что эта революция съест в первую очередь его самого. Мы с вами помним, как в 70-м году Иерусалим был, его просто сравняли с землей полностью. И вот это трагическое событие было вызвано как раз тем, что иудеи неправильно поняли саму весть Божию. Помните, даже с Мессией возникали недопонимания, потому что ждали чаще всего, большинство народа ждало такого Мессию, какого воинственного политического лидера, который восстановит царство Израиля, который свергнет всех оккупантов, который сделает людей счастливыми, который даст им вот эти земные блага. И помните, даже Господа хотели короновать, так скажем, сделать царем, потому что он накормил огромное количество людей. И он говорит: вы почему меня хотите сделать царем? Потому что я накормил вас. И человеку свойственно как раз именно вот на эти чудеса очень быстро вестись. А Господь говорит: царство мое не от мира сего. И поэтому, если человек сеет вот это зло, если он идет на то, чтобы злом за зло отвечать, то итогом вот такого поведения становится гибель. И Господь говорит: вы также погибнете, если не остановитесь. И поэтому он просит: молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих, любите, да, всех абсолютно, вне зависимости от расы, цвета кожи, даже вероисповедания там и так далее. Поэтому Господь дает нам вот с вами иное понимание ближнего, другое понимание цели жизни. Он говорит о том, что вот эта связь с грехом, она другая, нежели нам казалось до этого. Если не покаетесь, покаяние в данном случае, как и всегда в Библии, это не просто раскаяние в грехах. Да, часто мы думаем, что ну вот согрешил, покаялся, можем дальше грешить. Знаете, такой некий процесс обнуления. И человек иногда придумывает даже такие формулы: не согрешишь, не покаешься. Однако в библейском смысле, в истинном смысле, покаяние – это полное перерождение человека. Помните, в беседе с Никодимом Господь говорит, что нужно родиться заново. Вот наше с вами покаяние, наши исповеди, наше раскаяние в грехах должно быть полным перерождением. То есть мы как будто заново родились в жизни. И интересно, что в древней церкви люди приходили на исповедь очень редко. Почему? Потому что понимали, что если ты крещен, то ты не можешь грешить, чтобы это было выносимо на исповедь, да, то есть, конечно, какие-то мелкие грехи, они, ну, от них невозможно просто избавиться, да, потому что они вросли в нас, но какие-то уж большие грехи, которые достойны исповеди, их просто не может быть, и поэтому каялись несколько раз в жизни, причащались часто, и покаяние, само таинство исповеди, всегда мыслилось как второе крещение. У нас с вами, привыкших часто исповедоваться, должна возникать мысль: может, это мое 502-е уже крещение, 602-е крещение, да, и насколько мы можем это крещение еще продолжать, конечно, нам нужно в какой-то момент остановиться. Поэтому пока вы не покаетесь, означает, что пока вы не перестанете думать таким образом, пока вы не начнете чувствовать иначе, пока ваши поступки не станут другими, все вы также погибнете. То есть перестаньте думать, что вы эксклюзивный богоизбранный народ, и поэтому достойны лучшего, и поэтому остальные все не являются, например, людьми полноценными. Перестаньте враждовать между собой. Перестаньте выполнять внешние правила без соблюдения внутреннего правила. Перестаньте науськивать других людей на революцию, на бунт, на кровавые все вот эти восстания, потому что сам храм превращался, как Господь говорит, да, в вертеп разбойников. И о храме мы с вами вспомнили тоже недаром, потому что Господь говорит притчу, которая тоже относит нас к самому последним дням Спасителя на земле. Господь говорит: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел». Смоковница – дерево, которое находится в винограднике в данном случае. Это может быть нас удивить, да, почему вдруг смоковница в винограднике. Однако люди делали так, действительно сажали смоковницу. И мы с вами вспоминаем, как я сказал, последние дни Спасителя – проклятие. Смоковница, которая не дала плодов. Это тоже шокирует многих людей. Как же так? Господь проклинает дерево, оно иссушивается и никогда больше этого плода не дало. С одной стороны, мы с вами видим, что у Господа есть власть поставить людей, природу и вообще все происходящее на свои места. О том, что Он не только может благотворить, прощать и милосердствовать, о том, что Он имеет власть прекратить все зло своим действием. Если к смоковнице обращается Бог, который сотворил смоковницу, смоковница обязана просто откликнуться, даже если не было время плодоношения. Поэтому вот эти все вещи, это некая притча такая в действии, проклятие смоковницы, здесь как раз является в такой, именно в теории, да, именно в приточном образе. Господь пришел искать плода. То есть, он говорит, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. Кто этот некто? Мы можем предположить, что это Бог Отец или сам Спаситель, вторая ипостась Святой Троицы, воплощенный Бог. И не находят на нем плода. Что значит плода? Это значит, что вот эта смоковница должна была оправдать свое существование. То есть, почему она здесь посажена? Что она здесь делает? Какой смысл в нахождении ее в этом винограднике? Образ виноградника и образ смоковницы также был важен и для Завета Ветхого. Например, в книге пророка Иеремии мы с вами находим такие слова. «Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним. После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иакимова, царя Иудейского и князей Иудейских с плотниками и кузнецами, привел их в Вавилон». Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы, смоквы хорошие, весьма хороши, а худые весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». И было слово ко мне Господне. Так говорит Господь, Бог Израилев: «Подобно этим смоквам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь: «Таким я сделаю Сиддикию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сии, живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их земли, которую я дал им и отцам их». Также в 8 главе пророка Иеремии есть такие слова: «До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них». Пророк Осия говорит также о смоквах в 9 главе: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». То есть мы с вами видим, что вот эти два образа, они, ну, достаточно известные, популярные, может быть, одни из самых популярных как раз в Ветхом Завете. Дальше Господь говорит, обращаясь к виноградарю, Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но действительно, если дерево не плодоносит, если оно занимает, как здесь сказано, землю, смысла в ней никакого нету. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Мы с вами видим о том, что, во-первых, происходит некоторый диалог между некоторым человеком и виноградарем, хозяином, да, вот этого виноградника и, соответственно, смоковницы, которая на этой земле росла. Хозяин просит срубить ее, зачем она занимает землю. А вот интересно, что виноградарь говорит обратное. Он просит оставить ее на этот год, пока я копаю и обложу навозом. Это очень похоже на служение Господа Израилю. То есть Господь делает все. Он проповедует, Он исцеляет, Он врачует, Он воскрешает мертвых. Он служит этому Израилю и просит его покаяться. Не принесет ли плода? Вот вся наша жизнь, она тоже должна быть плодоносной. Нам с вами Господь тоже верил вот этот виноградник. Он тоже дал нам возможность жить в православной церкви для того, чтобы мы с вами принесли некоторые плоды. Какие плоды? Это итоги наших усилий, наших молитв, наших постов, наших действий, нашего участия в таинствах. То есть, чтобы мы с вами действительно стали другими людьми. И это очень важно иметь в виду, когда мы с вами, ну, что-либо делаем или о чем-либо просим Бога, что Господь с нас тоже спросит. Нам кажется, что только мы обращаемся к Богу. Однако, любая молитва – это диалог. И Господь в обратную сторону тоже относит к нам заповеди, притчи, свои учения для того, чтобы мы плодоносили. И дальше происходит что? «Если же нет, — говорит виноградарь, — то в следующий год срубишь ее». И здесь мы с вами видим, что время ограничено. То есть долготерпение Божие, оно не безгранично. И Господь медлит не потому, что Он забыл о нас, или потому, что Ему неинтересно, или потому, что нет разницы в том, какие плоды мы принесем, а именно потому, что Он хочет, об этом пишет апостол Петр, чтобы мы все покаялись, чтобы мы пришли в познание истины, для того, чтобы мы с вами поняли, что Господь ждет этих плодов. Но, конечно, время не бесконечно, и в следующий год срубишь ее, должно нас, конечно, с вами, ну, бодрить, ужасать, шокировать, потому что Господь когда-то скажет: «Все, время истекло, теперь ты ответишь за то, что ты сделал». Что говорит блаженный Феофилакт по поводу этой притчи? Очень интересно, что хочется иногда эту притчу отнести только к людям, которые ее слышали. Ну, вот, например, иудеи. Они не приняли Спасителя, они не принесли плодов, и как бы, ну, Господь действительно, как помнит ту смоковницу, проклинает их. Однако, блаженный Феофилакт, и мы с ним, наверное, тоже сделаем это, говорит, что под смоковницей можно разуметь и все человечество. Под хозяином дома Бога Отца, под виноградарем Сына Божия, явившегося во плоти, чтобы приложить попечение и очистить наш виноградник. Христос не позволяет срубить эту смоковницу как бесплодную, говоря Отцу: «Оставь ее и на этот год». Если люди не улучшились через законы пророков и не принесли плода покаяния, то я еще напою их своим учением и страданиями, и, может быть, они принесут плод благопокорности. То есть Господь, как и любую притчу, конечно, говорит ее не только ради людей, которые сегодня пришли и сказали ему о погибших, не только к своим ученикам, которых он выбрал, или к народу, который его слушал, но и к каждому человеку, который открыл Евангелие. Поэтому с нас Господь тоже особым образом спросит, мы должны быть к этому готовы, мы должны помнить о том, что все наши поступки и дела, они должны быть плодоносными. Поэтому будем скорее каяться, пока есть время, будем действовать, пока Господь нам отмерил какой-то отрезок жизни. И будем, конечно, помнить о том, что Господь дал все для спасения, как здесь сказано: «Пока я копаю ее, обложу навозом». То есть Господь дает сторицей. Не просто Он говорит: «Ну, как-нибудь сама там прорастет», а «сделаю все, чтобы вот это дерево принесло плод». Будем внимательны к своей жизни и будем, как вот эта смоковница, не дожидаться последних времен. Да, здесь сказано: «Третий год прихожу искать плода на этой смоковнице». А как можно скорее, даже не завтра, а уже сегодня, плодоносить, чтобы Господь нас не срубил. Еще несколько слов необходимо сказать о плодах, которые Господь ждет от каждого из нас. Вспомним с вами самое начало Евангелия, когда пророк и предтеча Господень Иоанн призывал людей покаяться. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». И потом этими же словами начал свою проповедь и Спаситель. Покаяться значит поменяться, изменить свой ум, поменять точку зрения, сдвинуться с места и начать действовать. И вот апостол Павел, развивая как раз тему плодоношения, вот этого покаяния, он в послании к Галатам пишет такие слова. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть апостол Павел пишет о том, что мы, как люди духовные, то есть верующие, участвующие в таинствах церкви, желающие жить по заповедям, должны приносить в итоге некоторый плод наших вот этих действий. Поэтому этот плод – это внутреннее наше состояние. Помните, как в заповедях блаженства и вообще в Нагорной проповеди Господь противопоставляет закон ветхий, который говорил по большей части о внешнем исполнении, закону новому, который говорил о состоянии человека, блаженные нищие духом, блаженные миротворцы, блаженные милостивые. То есть он говорит о том состоянии, которое является как раз, с одной стороны, плодом наших усилий, с другой стороны, конечно, итогом действия благодати Божьей. Поэтому нам, как верующим людям, всегда стоит стремиться к тому, чтобы не просто мы с вами исполняли, например, молитвенные правила, или брали на себя постные ограничения, или даже причащались святых христовых тайн, но для того, чтобы все эти действия, они в нас растили некоторый плод, чтобы мы с вами становились добрее, чище, скромнее, милосерднее, любвеобильнее, даже более верующие. Это может странно звучать, человек либо верующий вроде бы или нет. Но на самом деле вера – это тоже динамичный процесс. Ведь в какой-то момент мы можем, например, отпасть от веры или стать маловерными, убояться и устрашиться, как делали это апостолы в Евангелии. Поэтому каждый раз мы должны понимать, что еще и сами отношения с Богом – это тоже некоторый процесс, который может переживать свои кризисы. Когда мы можем, например, не чувствовать особым образом присутствие Божие или выпадать из церковной жизни в связи с суетой и заботами этого мира. Когда мы понимаем, что что-то пошло не так, но это не значит, что Господь отворачивается. Всегда есть возможность нам вернуться обратно. И, конечно, когда мы с вами общаемся с нашими ближними, эти ближние наши родственники, друзья, подруги, знакомые должны чувствовать, что наша с вами церковная жизнь помогает нам вырастать, становиться другими людьми. Потому что, к сожалению, бывает иногда, что человек, воцерковляясь, наоборот, приносит, ну, какой-то незначительный, пускай, но урон отношениям с ближними, потому что от них отворачивается. Когда человек ставит, например, ритуал выше, чем отношения с другими людьми. Когда он становится другим, и это, ну, как бы не вписывается в контекст отношений с людьми и мешает, можно сказать, да, добрым, хорошим отношениям, которые были раньше. Иногда это оправдано, а иногда совершенно нет. Поэтому Господь, говоря о бесплодной смоковнице, конечно, имеет в виду и каждого человека. Мы с вами вот эта смоковница, мы с вами находимся в винограднике для того, чтобы Господь вот в этой церкви винограднике, Он нас с вами потом спросил, какой плод мы с вами можем принести. И смоковницей и виноградником является, конечно, еще и сам Израиль, если уж иметь в виду конкретное место конкретного Евангелия, то это, безусловно, еще и спрос самих иудеев, которым было доверено очень много, из которых точно так же много и спросится.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто нас слушает в видеозаписи. Сегодня мы завершаем тему апофатического богословия и завершаем рассмотрение первой части наших бесед, по православному богословию, той части, в которой мы говорили о понимании богопознания. И на следующей нашей встрече мы перейдем, помня, конечно, о всем том, что мы рассмотрели, пользуясь теми выводами, которые мы затронули, перейдем к содержательной теме, важнейшей теме православного богословия. Это учение о Пресвятой Троице, или Троичное богословие, или Триадология. Ну а сегодня мы еще несколько слов скажем о том, как же в богословии проявляется апофатическая установка. Апофатическая установка, направленная на то, чтобы постоянно помнить, что все наши слова о Боге, все наши категории, касающиеся Бога, при всей их полезности для решения тех или иных богословских задач, все-таки не должны абсолютизироваться, и всегда важно помнить, что Бог выше, выше даже самых нам представляющихся тонкими, может быть, и возвышенными концепций или теорий. Но давайте несколько слов скажем о Священном Писании. В Священном Писании распространено, это типичная характеристика, одна из типичных характеристик языка Священного Писания, то, что в богословии часто именуется антропоморфизмами. То есть это ситуация, когда о Боге говорится с использованием того, что характерно для человека. Ну, например, можно встретить такие выражения, как «дела рук его», то есть «дело рук Божиих», упоминаются руки. Или можно встретить такие выражения, когда говорится, что Бог пришел, сошел, Бог ходил. Вот, например, в книге «Бытия» в 3 главе мы читаем, что Бог ходил в раю во время прохлады дня. Далее сообщается о общении Бога с людьми после грехопадения. Бог посмотрел, отвернулся. То есть целый ряд, да даже не целый ряд, а можно сказать, что весь язык Священного Писания пронизан такими антропоморфизмами. Как их следует понимать с богословской точки зрения? Их следует понимать как выражение откровения на том языке, который доступен человеку, привычен человеку. Причем на языке, который был бы доступен самым разным людям. В том числе и людям, не имеющим навыков вот такого логического мышления, метафизического мышления, да и даже вообще людям не философского, может быть, склада. Дело здесь, может быть, даже не в отсутствии или наличии образования соответствующего, а еще и в особенностях мышления человека, в том, какими способностями обладает или не обладает тот или иной человек. Вот чтобы откровение было доступно по возможности самому широкому кругу читателей, оно выражено такими словами, которые даже простые, не получившие образования, а с другой стороны, не обладающими склонностью к метафизическому мышлению, концептуальному мышлению, вот всеми такими людьми тоже могло восприниматься.
Ну а что касается Нового Завета, Сергей Анатольевич, ведь там же во время земной жизни Господа Иисуса Христа, ведь там-то мы в буквальном смысле говорим и понимаем ведь, да, его действия.
Да, конечно, конечно. И здесь мы, если обратимся к Новому Завету, то видим, что здесь не идет речь о таком приспособленном к восприятию человека повествовании о некоторых промыслительных действиях, например, Божиих, а язык Нового Завета, он таков, что когда речь идет о Христе как человеке, мы не можем здесь истолковать эти свидетельства вот в таком смысле приспособления к языку человека. Здесь язык вот такого часто прямого, можно сказать, исторического свидетельства. реалистического свидетельства.
Буквального, иначе говоря.
Да, прямого, буквального, да, свидетельства. Можно, конечно, более внимательно попробовать сопоставить места, те или иные новозаветные, где говорится о Христе как человеке, и ветхозаветные места, где говорится о действиях Божьих. И мы увидим здесь различия. Все-таки, конечно, даже когда в Ветхом Завете говорится антропоморфно, все-таки сам контекст показывает, что не буквально следует эти места воспринимать, не вот так реалистично их следует воспринимать. Хотя такие места, где реалии человеческой жизни используются, конечно, в Ветхом Завете есть достаточно яркие. Можно, например, вспомнить повествование даже о борьбе Бога с праотцем Иаковом. Даже вот такое слово, как «борьба», используется в Священном Писании. Но, конечно, строго говоря, эти слова и такие места следует истолковывать, если пользоваться выражением свидетеля Григория Богослова, «богоприличным образом». Конечно, следует понимать, что это особенность языка, о которой мы уже сказали, и она не предполагает того, что у Бога действительно есть руки, что у Бог действительно ходит, что Бог действительно смотрит и, например, отворачивается от кого-то, и тогда уже не видит того, от кого он отвернулся, потому что не смотрит на него, как это характерно для человека. Если человек отвернулся от кого-то, он уже этого кого-то не видит, потому что у него ограничены возможности зрения. Вот в таком смысле, прямом смысле, буквальном смысле, конечно, нельзя истолковывать свидетельства Священного Писания о Боге. Иначе мы придем к тому, что уже назвали идолом, искажающим представление о Боге, да еще и к созданию идола, весьма упрощенного, такого человекообразного, можно сказать, что, конечно, будет иметь самые негативные последствия для христианской жизни. В результате мы не заведем Бога на уровень человека, ну или в лучшем случае, может быть, на уровень таких мифологических божественных персонажей, о которых повествуется в языческих, часто религиозных воззрениях. Вот, поэтому и говоря о восприятии соответствующих мест Священного Писания, особенно важно помнить об апофатическом пути. Важно превосходить буквальное такое восприятие свидетельств Священного Писания. Если далее перейти в целом к человеку, к человеческому мышлению, перейти в таком плане уже метафизическом, то вообще-то можно сказать, что все, что доступно человеку, может быть названо антропоморфным. Все, что не говорит человек, даже если он при этом обращается к самым возвышенным категориям, таким как существование, бытие, сущность, ипостась, все это создано человеком в его человеческом мышлении. И все это в конечном счете неизбежно оказывается антропоморфным. Может быть, не в таком прямом и, ну, может быть, несколько упрощенном виде, как, например, слова о том, что Бог ходит или создает что-то руками. Но все-таки остается антропоморфным. Иначе человек не может, потому что он человек. Антропос по-гречески – это и есть человек. Антропоморфный – это значит, ну, можно сказать, человекообразный, имеющий форму, характерную для человека. Вот поэтому апофатическое превосхождение антропоморфизмов распространяется на все богословие, на все богословские выводы, касающиеся Бога. Всегда, какой бы теории весьма тонкой, возвышенной мы не обращались богословской, всегда важно помнить об ограниченности этой теории. Ограниченности этой теории и невозможности безоговорочно распространить ее на Бога. Необходимости, соответственно, превосходить ее в понимании Бога. Ну и несколько слов о том, как практически реализуется вот эта апофатическая установка. Может быть, можно сказать, на минимизацию антропоморфности. Полностью исключить антропоморфность невозможно, иначе не может человек вообще ничего сказать. Он замолкает, когда размышляет о Боге. Но задача минимизировать антропоморфность, то есть свести ее к минимуму, может быть для богословия важна. И одно из направлений важных вот такой апофатической минимизации антропоморфности может быть охарактеризовано как исключение из понятий, которые мы прилагаем к Богу, того, что Богу не соответствует. Очищение, как иногда выражаются богословы, очищение, апофатическое очищение богословских понятий. Ну и давайте приведем некоторые примеры. Например, Бог вечен. Мы говорим о том, что Бог вечен. Хотя здесь не содержится прямого отрицания, но это свойство апофатическое, и оно предполагает утверждение по отношению к Богу, что Бог не связан с категорией времени, не подчинен необходимым образом времени, никак не ограничен временем. И, соответственно, мы говорим о том, что Бог вечен. Но здесь, например, можно вспомнить, что в языке таком распространенном, хотя речь здесь идет уже о языке все-таки метафизически насыщенном, но тем не менее, часто вечность мыслится как бесконечная продолжительность во времени. То есть вечным именуется тот, кто бесконечно существует во времени, в будущем бесконечно существует и бесконечно существует в прошлом. Для богословия, когда мы говорим о вечности Бога, такой оттенок смысла или такое направление понимания вечности недостаточно. Бог вечен не просто в том смысле, что он всегда существует во времени и никогда не прекращает свое существование и никогда не начинал свое существование. Он вечен в более возвышенном смысле, в том смысле, что он существует вообще вне времени, вне какой бы то ни было необходимой связи со временем. Он вечен в том смысле, что на него никакого влияния время не оказывает. Поэтому, когда мы говорим о вечности Бога, вот этот оттенок смысла, слово «вечность» в смысле бесконечного пребывания во времени, то есть нахождение в необходимой связи со временем, этот оттенок смысла необходимо превосходить. От этого оттенка смысла слово «вечность», когда мы говорим о Боге, необходимо очистить. Или еще один пример, конечно, он предполагает обращение к той тематике, которую мы подробнее рассмотрим позднее, когда перейдем к троичному богословию. Но давайте его приведем. Это именование первого божественного лица причиной второго и третьего божественных лиц. Поскольку второе божественное лицо рождается от Отца, третье божественное лицо исходит от Отца. Поэтому Отец является единой причиной Сына и Святого Духа. От каких же оттенков смысла важно слово «причина» вот в таком богословском словоупотреблении очистить, чтобы не прийти к недопустимым, ограничивающим Бога выводам. Во-первых, в обыденном таком мышлении слова «причина» и «следствие», проистекающие из причины, часто неразрывно связываются со временем. То есть предполагается, что причина – это то, что предшествует следствию во времени. Сначала причина, потом во времени проистекает из нее определенное следствие. То есть в обыденном языке категория причинности неразрывно связывается со временем часто. От этого оттенка смысла слово «причина», когда мы говорим о Боге, о божественном, первом божественном лице, следует, несомненно, очистить это слово. Бог вечен, как мы уже сказали, в том смысле, что Он пребывает во времени, соответственно, и как причина Он не связан ни с какой категорией времени. Еще один оттенок смысла, который в обыденном языке предполагается словом «причина», это представление о том, что причина всегда выше следствия. Причина – это нечто более важное, более существенное, значимое, чем следствие.
Как источник следствия, да?
Да, да, источник всегда выше того, что из него проистекает. Вот такая идея, также метафизическая идея, предполагается словом «причина». В богословском понимании и этот оттенок слова «причина» неприемлем. Ни в коем случае из того, что мы называем Отца причиной Сына и Святого Духа, не будет корректным вывод о том, что Отец выше, более божественен, чем Сын и Святой Дух. Нет, Отец является причиной Сына и Святого Духа, но при этом Сын и Святой Дух столь же божественны, что и Отец. Безоговорочно столь же божественны, что и Отец. Ну вот, это пример такого апофатического очищения категорий различных богословских. Но мы еще более подробно и этот пример, и другие стороны троичного богословия рассмотрим далее. Кстати, здесь же мы упомянули еще ряд, можно сказать, несколько таких богословских категорий, принципиально важных для понимания Бога, для православного понимания Бога. Мы назвали то, что в богословии именуется ипостасным свойством второго божественного лица. Сказали, что ипостасное свойство Сына – это рождение от Отца. И, конечно, здесь слово «рождение», хотя оно взято из языка обыденного, обязательно должно быть очищено от тех оттенков смысла, которые в обыденном языке связываются с этим словом. Рождение, например, сына от отца во внутритроичном бытии, мало того, что нельзя мыслить как процесс, протекающий во времени, его еще нельзя мыслить и как то, в чем происходит отделение сына от отца. Троица единосущная и нераздельная. Никакой отделенности божественных лиц друг от друга в Боге мыслить недопустимо. То есть вот эта идея отделения тоже, эту идею отделения тоже следует вычитать из ипостасно, из слова, которым обозначено ипостасное свойство второго божественного лица – рождение. Но это еще один пример вот такого использования, практического, можно сказать, использования в богословии апофатического пути богопознания. В конечном счете, апофатический путь богопознания призван постоянно возвышать мышление человека, когда речь идет о Боге, превосходить привычные категории человеческой жизни, даже те категории, которые в человеческой жизни, может быть, встречаются не в повседневности, а те, которые человек формулирует, специально задумываясь в своих метафизических рассуждениях. Но к этим примерам, к апофатическому и к атофатическому пути богопознания мы будем обращаться и далее. Ну а пока на этом можно закончить наше и рассмотрение апофатического пути богопознания, и всю тему богопознания.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.